Читаю из послания апостола Павла к римлянам с 8 главы, с 5 стиха и ниже. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Плотские помышления – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос у вас, то тело мертвое для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Святым, Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете, ибо все водимы Духом Божьим суть сыны Божьи. Дорогие слушатели, мне желание сердца моего сегодня проповедовать о Боге Духе Святом, о Его проявлениях в жизни нашей с вами и о наших отношениях к Духу Божьему. Несколько слов о Боге и что Дух Святой является именно третьей личностью Божества. Из всех трех лиц Божества самое близкое к нам с вами, такая близость, которой во всех веках до Дня Пятидесятницы такой близости Бог не имел. Близость Бога осуществляется через Духа Святого ныне с человеком, живущим на земле. Это в нас живет Бог Духом Святым. Бог Отец известен живущим на земле через посредством. Известен Он был в законе, который был издан, в судах, которые производил. Бог Отец известен был вот через описание Библии. Видели Его в столпе огненном, в облаке, через ангелов. Бог Отец общался посредством ангелов. Бог Отец общался и общается с живущими на земле посредством чего-то. Потом мы с вами знаем, когда празднуем Рождество Христово, мы отмечаем, что это был во всей Вселенной Величественной такой случай, когда Бог воплотился и приблизился к человеку для того, чтобы жить среди живущих на земле, оказать свою любовь и милосердие, и чтобы человек мог прикоснуться, как мы здесь слышали в прошедших беседах наших. Человек мог прикоснуться, человек мог свои персты в раны его вложить. Человек видел его своими очами, беседовал непосредственно с ним, кушал вместе с ним. Это воплощенный Бог в лице Господа нашего Иисуса Христа. Это следующий этап, когда Бог стал видим и осязаем. для человека в личности Господа нашего Иисуса Христа. Бог был среди людей. Об этом нам говорит Евангелие. А вот третья личность, личность Духа Святого, третья личность Божества, это Бог вселяется в человека, живет в человеке. Такой близости большей мы с вами не можем и представить себе. Даже вот такая близость, как у мужа с женою, по Слову Божьему, и в жизни действительно мы говорим, что это одно. И все-таки они ведь друг в друге не живут. Есть вот друзья полюбят так, подруги полюбят друг друга. Хочется вместить в сердце свое. Да нет, ну все равно ты рядом, в своем костюме живешь и все. Чувства твои, а чувства-то хочется именно в сердце вместить. Вот это только принадлежит Духу Святому. Когда мы хотим возлюбившего нас и возлюбленного нашего Господа иметь в себе, это осуществление, ну, самое высшее осуществление любви, в себе иметь его, не рядом, не обнимать его, не пользоваться его теплотой, а в себе его иметь. Это присуще только Духу Святому. Только Духу Святому. Это значит, Христос в нас Духом Святым. Хочу обратить внимание на эти выражения. Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Дорогие присутствующие, это выражение имеет жизненно важное значение. Живет ли в нас Господь, живет ли в нас Дух Святой? Если этого нет, если это только по убеждению, это просто обман. Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Поэтому вопрос от сегодня очень важен, начиная с тех вот самых маленьких, которые понимают, что такое жизнь, жизнь верующего, жизнь христианина, и до самого старенького, очень важно определить, живет ли в тебе Дух Святой, живет ли в тебе Дух Божий или не живет. От этого зависит, чей ты, Божий ты или чей уж ты сам определи. Если Дух Божий в тебе не живет, если он не находится, то чей ты? Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И если ты не его, тогда чей ты? Почему это определить, живет ли во мне, пребывает ли во мне Дух Христов или нет? Это вот как раз предыдущее выражение нам говорит. Как вы живете? Если вы по плоти живете, то в вас Дух Божий не живет. Тот, в ком Дух Божий, тот не может жить по плоти. Тот живет по Духу. А если он живет по Духу, у него и плоды этой жизни, у него и его жизнь свидетельствует, что в нем живет Дух Божий. А жизнь по плоти, как мы с вами говорим, жизнь по плоти – это смерть. Почему для нас это с вами важно? Потому что жизнь религиозного человека может быть очень благочестивой жизнью. И мы иногда так увлекаемся, и мы заслуженно почитаем такого благочестивого человека. Но он это благочестие может религиозной выучкой достигнуть. Как мне приходилось встречаться с духовниками, которые в монастырской стене по 14 лет пребывали. И мы с ними вместе называли братом друг с другом. А когда испытания коснулись у одной тюремной баланды, оказалось, что вся его выучка монастырская ни к чему. Вся жизнь его была жизнью по плоти. Первое самое серьезное испытание обнаружили в том, что в нем нет Духа Христова. И все остальное, все его приятные манеры, все его знания, все это ничто, и он сам согласился. сам согласился. Я сказал ему, вот здесь ты только определил, что все твои знания, что духовная академия, что 14-летнее пребывание в монастыре, они тебе не дали для жизни вечной ничего. Ты прекрасный сейчас духовник. Ты хороший, прекрасный и монах хороший, ты и даже старший монах. Но ты не имеешь жизни вечной в тебе пребывающей, ты Дух Христову не веришь. Поэтому очень важно, чтобы каждый здесь из верующих, называющих себя христианинами, чтобы не был спокойным до тех пор, пока не определил, что действительно Дух Божий живет во мне. Это очень важно, дорогие. По Духу Божьему мы определяем, чьи мы. Поэтому это не отвлеченная личность. Это не то, что рисует нам там глазочек вот нарисованный. Нет, не это Дух Святой, а это Дух Христов, живущий в нас. Это Христос, пребывающий в нас и творящий свою жизнь в нас. Если этой жизни нет, мы мертвы тогда. Мы живем просто убеждениями, выучкой живем, и это при испытаниях обнаружится, особенно при встрече с Господом нашим Иисусом Христом. Почему, я дальше скажу. Сейчас мы на таких двух положениях остановимся. Отношение Духа Божьего к человеку и отношение человека к Духу Божьему. Это именно очень важно, жизненно важно. Жизненно необходимые отношения Духа Святого к человеку. В чем они заключаются? Действие Духа Божьего пока еще вокруг нас, среди нас. Через проповедь, через благочестивую жизнь, через молитву верующих людей, пока еще человека, не обращенного к Господу, пока еще он не является новой тварью. Что делает Дух Божий? Первая его работа и первое его жизненно необходимое спасительное отношение к нам – это пробуждение человека, обличение его во грехах и потом покаяние. Есть некоторые, очень обманываются в своей жизни, торгуются со своим спасением и так очень обманчиво относится к голосу Духа Святого, когда он через маму, через проповедника, через близких говорит и свидетельствует, тебе надо покаяться, тебе надо обратиться к Господу. Эта душа отодвигает время своего покаяния на годы, может быть, на месяцы, в крайнем случае хоть на один день. Это очень опасное состояние, когда мы так несправедливо относимся к голосу Духа Святого. Дорогие мои, пробудится человек, мертвый по грехам, грешник, не может без Духа Святого. Сознание ему как бы ни говорилось, что он грешен. Он может плакать от своих грешных поступков. Но дело пробуждения – это не дело сознания, а это дело сердца. Сердце пробуждается. И это делает только Дух Божий. И когда Дух Божий стучит и пробуждает твое сердце, это первая милость твоя, дорогая душа. Смотри, не отвергни его. Многие тысячи душ в этот момент отвергли его и остались без спасения, на веки веков без спасения. Пробуждает, это значит обличает. Это одновременно обличает тебя во грехе и зовет тебя к покаянию. Это называется пробуждение. Хочу обратить внимание здесь всех на покаяние, чтобы у нас правильное было отношение. Матерей и отцов хочу обратить внимание, когда вы наблюдаете за вашими детьми. Проповедников и пресвитеров, служителей, обратите внимание на покаяние. Есть ли покаяние и самих деток? Есть ли покаяние у них? Почему я на это обращаю внимание? Потому что отмечены, и давно уже отмечены это случаи, когда общины наши пополняются невозрожденными людьми, людьми не покаявшимися, не имеющими истины покаяния, а выученными, в религиозной семье выученными. Они рождаются, видят, как папа с мамой молятся, они постоянно вот среди нас на собраниях бывают, как вот эти детки. Они уже знают наизусть и гимны, и все, и поют с нами. И нам кажется, что это уже верующие детки. А мне хочется сказать вам, детки, вот которые уже к возрасту подходите. Вот подросточки, 11, 12 лет, 14. Детки, за вами остается покаяние. Если вы не покаетесь, вы жизни вечной не имеете. Вам нужно покаяние. В слезах покаяние о грехах ваших. О каких грехах? О таких, какие Дух Святой вам скажет. Он вам скажет. Никто, кроме Духа Святого, так не подскажет. Поэтому никто не надеется перейти вот из этого детского возраста и в члены церкви, и вот это вот ваше спасение нет. Почему? Потому что к покаянию истинному есть подделка. И подделка вражья. Слышат, как молятся, упали на колени, поплакать, как все говорят, а внутреннего стремления и осуждения греховной жизни нету. У него слезы не льются за его греховную жизнь. Дух Святой не обличает его. Это покаяние фиктивное и вводит человека в заблуждение. Покаяние должно быть сердечное. Оно может быть и в детском возрасте сердечное, глубокое. Она от него не отойдет. Вы встретите и сами можете свидетельствовать, когда у вас покаяние бывали в 7-летнем, 8-летнем возрасте. Оно постепенно притупляется, но совсем не исчезает, если оно было глубокое. Оно потом обновится, это покаяние, и все-таки приведет вас к возрождению. Поэтому христиане, христианские семьи, отцы и матери, не обманитесь, чтобы ваши детки не оказались в христианской среде, лишь только всего оформившие форму, или же, как говорят, обряд покаяния. Особенно это бывает, когда действие Духа Божьего, и вот один за другим много обращается к Господу. Здесь особенно надо быть внимательным к этим покаявшимся обращенным. Есть ли плоды покаяния? Есть ли новая жизнь в моем сыне, в моей дочке или нет? Не успокаивайтесь до тех пор, пока жизни Божьей вы не увидите в вашей дочери и в вашем сыне. Не успокаивайтесь. Это покаяние может быть фиктивное. Почему так строго надо относиться к покаянию? Потому что покаяние следующий этап производит. И этот этап также совершается Духом Божьим, Духом Святым. Это возрождение. Возрождение – это духовный акт. Он есть только в живой церкви Иисуса Христа, в живой, в Божьей религии. Никакие религии мира, как бы они красиво не были обставлены, как бы они обряды свои, как бы они литургии свои не исполняли, если они достигают в душе человека возрождения, и если факт возрождения не является самым главным у них, это религия ведет к заблуждению. Вы смело можете отказаться от ней, она вас в заблуждении будет держать, годы будет держать. Мне сегодня пришлось со старенькой старушкой беседовать, которая рассказала, как она обратилась к православию уже почти к 70 годам. Она жизнь в себя ощутила только тогда, когда она истинно покаялась и получила возрождение, и Бог с нее пелену снял. Она была привязана к своим обрядам. Она готова была, не знаю, как защищать свою церковь, и жизнь свою отдает за свои церкви, католические, православные и так далее. Это не мудрено для религиозного человека. Но возрожден ли ты, это имеет колоссальное значение. Это вопрос вечности. И часто он разрешается очень трагично. Вопрос этот затронул Христос впервые здесь, и для нас оставил, вы знаете, в беседе его с Никодимом. Никодим это был сугубо религиозный человек. Это был очень авторитетный человек. Между фарисеями он был, старший был среди них. Смотрите, его духовное состояние. Он приходит к Иисусу и говорит: «Мы знаем, что ты учитель, не просто религиозный учитель, а от Бога шел». И доказывает ему, и шел от Бога, потому что такие дела, которые ты творишь, никто на земле не может совершать их. Настолько было у него правильное убеждение и понятие о Господе Иисусе Христе. И все-таки Иисус взглянул в его сердечные тайники и посмотрел ему: «Тебе надо родиться свыше». Рожденный от плоти плоть, мы уже слышали сегодня. Как бы ни подхорашивал, как бы ни воспитывался, в каком бы ты религиозном духе ни воспитывался, но в тебе пробудится твой плотской дефиоп, и когда-то он покажет себя. Результатами вот такого, я скажу, религиозного обмана нам приходится встречаться теперь, вот беседуя с людьми, с христианами, которые открывают свои грехи. И открывают грехи свои, поднимают историю, говорит: «С 8 лет я грешила этим грехом. А теперь настиг меня, я уже крещение приняла. Вот история греха, этот Ефиоп был. Почему? Потому что там не Христос вселился в сердце ее. Может ли Христос, вселившись с Духом Святым, позволить и допустить какой-то грех? Этого никак не может быть. Это может быть ошибка. Но не систематический грех без страха Божьего. Там, где нет Духа Святого, там и нет страха Божьего. Там есть религиозные привычки, там есть религиозный страх. Но не страх Божий. Смотрите, как это важно. Поэтому предупреждение Христа о том, что кто не родится свыше, тот не увидит Царствие Божие, не может увидеть Царствие Божье. Это грозное предупреждение и очень важное для всех нас. Для членов церкви, для детей, для матерей, для отцов, для служителей. Кто не родится свыше, не увидит Царствие Божье. Несколько хочу пояснить это выражение. Как это, что значит не увидит Царствие Божье? Некоторые себе представляют, это загробной жизни не увидит, ведь там Царствие Божие нет. Царствие Божие здесь начинается. Царство любви, царство мира Божьего, царство правды, царство истины здесь начинается, оно внутри вас, говорит Христос. В возрожденном сердце царство Духа Святого. Вот этого царства не может увидеть человек нерожденный. Свободный вход в Царство Божье открывается тем, которые рождаются свыше. Поэтому радости Божьей, о которой говорит: «Я радость мою вам оставляю здесь», мира Божьего, о котором Христос говорит: «Мир мой даю вам», и любви Божьей, которой Он желает, человек не может ощущать, невозрожденный от Господа. Он может подражать благочестивым людям, он может быть внешне благочестивым, он может отстаивать свою веру, да вплоть до того, что и жизнь свою отдавать. Но он Царство Божие не увидит. Он его здесь не увидит, Царство Божие. Он не увидит его и там в вечности, при встрече с Господом. Поэтому очень важно. Я хочу обратить внимание, какие искушения здесь, в этом акте возрождения. Вы смотрите, какие силы и как действует, как старается наша плоть, наш человеческий Адам, как он старается нас повернуть. Вот сейчас мы самых реальных таких чувств с вами коснемся. На ком лежит ответственность за возрождение? Вы сейчас вполне это можете задать вопрос. Тогда в таком случае, на ком же лежит ответственность за возрождение? Кто за это виновен? Может быть, пресвитер, который должен наблюдать, чтобы в его церкви были все возрожденные, иначе эта церковь будет из плоских людей? Конечно. Пресвитер обязательно должен быть ответственен за это. Иначе что ж ты здесь позволил в церковь твою плоских людей войти? Конечно. А вы думаете, мать с отцом безинтересно относится к этому вопросу? На ней тоже лежит ответственность. А вы думаете, церковь не заинтересована? На ней тоже лежит ответственность. И вот сейчас мы, подходя к этому не так давно, на днях мы рассуждали об этом, но я хочу опять это рассуждение привести здесь. Вот душа, вот членское собрание, вот юная душа. Вот, предположим, такая девушка или такая девушка стоят перед собранием. Сегодня решается ее судьба. Примут ее в церковь или не примут? Допустят ее к крещению или не допустят? Начнем мы с матери. Вот сейчас давайте матери с вами побеседуем. Скажите, пожалуйста, вот ваша дочь стоит перед собранием и решает сейчас вопрос, допущена она будет к крещению или не допущена? Конечно. Первый вопрос, первое, что в церкви, члены церкви, внимание всем, первый вопрос, что должно убедиться в этой душе, рождена она свыше или не рождена. Если мы этого вопроса не разрешим, мы можем общину создать, как я уже сказал, набор всяких людей и плотских людей. И плоть там будет действовать в церкви, а не Дух Божий. Это не дом Божий будет. Это не дом духовный, а дом плотской будет. И вы с такими общинами можете встречаться. Потому что там преобладает жизнь по плоти. И вот вам мама смотрит. Доченька ее стоит. Скажите, пожалуйста, какое первое чувство у нее, а, у матери? Вот матери, вы, наверное, и отцы, вы, наверное, переживали, когда ваших детей принимали в церковь? Что у вас первое? Ой, хоть бы приняли. Хоть бы приняли ее. Ну, говорят там, ну надо же знать, как она, возрожденная, невозрожденная. Ну, конечно, надо знать, но все-таки уж как-то бы, ну, как-то все-таки она была бы в церкви. Ну, все, она не там, не в клубе, это не бегает, она там с этими по улице. Я уже спокойно, когда она на собрании. Вот сейчас ведь матери, вот ваша матерь ведь, все спокойны, потому что вы в собрании. Конечно, для матерей. Значит, дочери ихние, сыновья ихние в собрании, конечно, очень желательно. И первое, что у них не первые мысли о возрожденной нет, а первое это, чтобы она была в собрании. И я скажу, что немногие матери, немногие заглядывают глубоко и говорят, братья и сестры, давайте вместе с вами и в глубину заглянем моей дочери. Рожденная она свыше нет. Таких, я скажу, немного матерей. Большинство все хотят и прислушиваются. Но как же церковь решит? Как же церковь решит, будет она принята или нет? Этот очень решительный момент, а? И отцы, и матери. И здесь иногда мы допускаем не действие Духа Святого, а наше желание, плотские желания. И вот какая-нибудь там встает сестра и говорит, да я Надю твою знаю, что-то у нее поведение-то такие плотские, у матери уже обида. Не прислушаться к ней, а почему ты заметила спросить? А сразу обида. Сразу же, как это такое, ты против моей дочери? И ты не хочешь, чтобы моя дочь была в собрании? Хочешь, не хочешь в церкви? Вот здесь впадают наши матери иногда. И нередки случаи, нередки, говорю, здесь среди вас находясь, потому что приходится встречаться, когда сознаются и говорят, что когда я покаялась, я долгое время, пока еще до крещения, не чувствовала в себе жизни Божьей. Есть некоторые свидетельствуют, буквально на днях говорили, я познала жизнь Божью уже далеко после крещения, коснулся Дух Святой. А я хочу задать вопрос. Матери и отцы, а что бы вот такой дочери вашей и жизни, и сына вашего, помилуй Бог, прервалась бы жизнь? А у нее не было возрождения. Вы знаете, что это трагедия во веки веков? Во веки веков трагедия, ведь исправить уже там невозможно, а там уже перевести невозможно. Здесь твое отношение к Господу, а ты содействовала этому, не выдавая сущность твоих детей, сына и дочери твоей. И ты содействовала ее обману. Она обманутой ушла в вечность, она не возрождена. Хотя обряд крещения над ней совершит. Дальше мы с вами сейчас берем душа, которая принимается к церковь, пресвитеры, проповедники. А у них какое чувство? Еще молодые кирпичи, такие цветущие, сейчас в церковь пополняются. 5, 10, 15 человек. Иногда крещение выходит, 20 человек им букеты несут. Все поглощено этой радостью. Сколько сегодня у нас принято в церковь? Брат пресвитер, а ты убежден в этом? Ты в Духе Святом имеешь удостоверение, что тех, которых ты принял и не воспрепятствовал, все они рожденные свыше? А если среди них окажутся плотские, а только лишь религиозно подкрашенные люди, ведь тебе придется отвечать, и когда она в вечности определит, что она не в Царстве Божьем, тебе придется отвечать за это, что ты не вник в нее жизнь и позволил оказаться ей членом общины, не вскрыл ее сущность. А теперь войдите вы в сердце пресвитера. Вот он сидит, он хоть и проводит это, а сердечко ёкает. Как бы, как хочется, чтобы ну, были членами моей церкви, но чтобы у меня больше было их здесь сидело. Ведь это, кажется, ну, законные чувства. А чувство может быть неглубоко проникнутое. Братья-служители, на вас лежит ответственность. Каких вы пропускаете в члены церкви, возрожденные они, или же они обманутые на веки веков останутся, будучи невозрожденными? Я хочу обратиться к членам церкви. А вот когда вы смотрите, и перед вами стоит цельная группа людей, вот старенькая здесь стоит, вот пожилой мужчина, вот юноша, а вот девица рядом. Сегодня вы решаете их судьбу, принять их в церковь или нет, крестить их или нет, допустить или нет. Ну скажите, какое чувство в церкви? Ну почти во всей церкви одно желание. Ты смотри, сколько к нам прибывает членов. Где-то мы скажем и похвалимся, у нас было 250, а теперь у нас в сегодняшнем году уже 280 членов, и из них уже молодежи у нас больше 100 человек. Ну, кто не желает, какая церковь этого не желает, а? А какова ответственность? Кого принимаете церковь? Кого принимаете? Действительно ли это души, которые, в которых живет Дух Божий? Вы вникли в их жизнь? Как их жизнь проходит? Нет ли там жизни по плоти? Действительно ли жизнь по духу? Ну и вот я теперь обращаюсь к самой душе. Сама душа, которая сейчас стоит. Ну кто не испытал этого? Все честные, можно сказать так, верующие, все испытали, стоят перед церковью. Сейчас судьба их не решается, примут или нет. Ну не секрет, конечно, что за цельных 2-3 дня, там как в школе, все равно... Какие вопросы мне зададут? Вот это надо выучить, вот это вот. Как сказать о Духе Святом, как сказать по-школьному готовиться, чтобы ответить в церкви. Ну, скажите, пожалуйста, ведь все-таки есть такие случаи, которые готовятся именно так, по-школьному оказаться в церкви. И вот ты оказалась по-школьному в церкви, а ты не рождена свыше. Что с собой приносит это? Это обман. И обман очень роковой. Я знаю случаи, когда обнаруживается это уже в старческом возрасте, когда обнаруживается это уже в глубоко пожилом возрасте, что она не возрождена. Она, то, что она не возрождена, она мешает семье своей обратиться к Господу. Я знаю такие случаи, когда ни муж в течение десятков, двух-трех десятков лет не мог покаяться, и дети оказались неверующими. Почему? Потому что она сама не возрождена. Я вот в прошлый раз рассказывал, и теперь, когда проповедник говорил о возрождении от Духа и от воды и Духа, то есть от Слова Божьего Духа, и вот одну из присутствующих, старенькую уже так, годов, наверное, 60-ти, коснулся Дух Божий, и она обнаружила, что она невозрожденная. Она зарыдала, упала, и здесь раскаивалась, как дитя, и получила возрождение здесь. Домой она не шла, а летела. Она жила всего вдвоем. Муж очень благочестивый, никогда не мешал ей. Но когда только она заговорит, пойдем на собрание, чтобы послушать Слово Божие, он с ненавистью отвергал ее, не хотел слушать ее. Он ненавидел ее как религиозную. Как ни пытались спрашивать его, почему у тебя такой, он ничего не мог ответить. А вот здесь она, когда на крыльях-то прилетела, на крыльях Духа Божьего прилетела. Первое, что она вбежала, она упала к нему ноги. И просит у него прощения. Милый мой, прости меня. Я мучила тебя и вводила в заблуждение. Я не была рожденной свыше. Прости меня. Я только сегодня покаялась и получила возрождение. И он склонил свою седую голову. Стал успокаивать ее. Ну, успокойся, успокойся. Ну, тебе сейчас нужно поспать, потом ты расскажешь все. Она с радостью благодарит Бога. Он увидел совершенно другого человека. Он увидел не вот эту, как их называют, я не хочу сейчас говорить, как он называет злых жен. А он увидел сегодня впервые в лице своей ангела. И у него слезы показались. Через короткое время он тоже покаялся, обратился к Господу, стал ревностным членом церкви. И они закончили жизнь свою членами Церкви Иисуса Христа. Я хочу сейчас вот к душе этой обратиться, которая считает, что, ну, ответственность за мое возрождение на маме с папой, чтобы они смотрели, а что смотрит пресвитер, а что смотрит церковь. А я скажу тебе, дорогая душа, кто беспечен к своему возрождению, возрожден ты или нет, кто не думает об этом, я скажу тебе, когда Дух Божий коснется отца и мать, они раскаются и скажут: Господи, прости мне, что я в свое время дочери и отцу не указал на возрождение. И Господь простит ей. А что тебе от этого? Ты погибла, ты умерла невозрожденной. Тебе что от этого? Раскается пресвитер, когда его Дух Божий коснется. Он раскается, скажет: Господи, сколько я душ проводил туда, на тот свет, нерожденных свыше. И Господь простит ему. Он взыщет с него, но простит ему. Дорогие мои, я умоляю вас всех на этот вопрос: на коленях побудьте, долго побудьте, от самых малых и до старых. Рожден ли я свыше? Это вопрос вечности. Рожден ли я свыше? Признаки невозрожденного человека. Невозрожденного человека признаки – это жизнь по плоти. Жизнь по плоти в семье, вокруг себя, жизнь по плоти. А дела плоти известны. Распри, разногласие, и гнев, и ярость. Когда это ошибка, Дитя Божие, но тут же раскаивается. А когда в системе твоей жизни, когда тебе кличка злая бабушка, злая подруга, злая девушка, это говорит за систему. Это не Дух Божий в тебе, а в тебе гнев и распри живут. Это дела плоти. Это первые приметы невозрожденного человека. Первые приметы невозрожденного человека. Если тебя не влечет к Слову Божьему, как к хлебу жизни, если для тебя это только в лучшем случае настольная книга, а не сердечная глубокая книга, и никогда у тебя нет влечения к Святой Библии, как к хлебу жизни, это одна из примет того, что ты невозрожденный. Если ты можешь уживаться в семье и в церкви годами, непримиренный с кем-то из-за какого-то просто пустяка или из-за чего-нибудь, и ты позволяешь себе обходить ее, иногда в одном городе живешь, издалека видишь ее, вот по тротуару переходишь на другой тротуар, скажите, пожалуйста, это Дух Божий руководит твоим сердцем, что ты иногда кое-кому и можешь сказать, я терпеть ее не могу, я глядеть на него не хочу. Если такие есть разговоры, если это чувство, это одна из примет вернейших. Или ты никогда не была возрожденной, дорогая душа. Или ты была возрожденная, но жизнь по плоти победила тебя, и ты утратила возрождение. Слово Божие говорит, если мы любим родившего, как же мы не будем любить рожденные? Вот это вот рожденные. Мы можем в грудь себя бить и говорить, что я люблю Господа. А если ты церковь не любишь? Если ты рожденных от Господа не любишь, ты в обмане находишься. Ты невозрожденная душа. Возрождение это делает также Дух Святой. Как теперь выйти из этого положения? Может быть, у кого-то уже сейчас сердце бьется, Господи. Может быть, я невозрожденный. Я хочу совет тебе дать. Сердечно сегодня же придешь дома, а может быть, здесь. Вопи Господу. И скажи, Дух Божий, открой мне. Следующее жизненно необходимое действие Духа Святого и отношение к человеку – это водительство, то есть освящение. Когда человек обратился к Господу, покаялся, когда он родился свыше, на нем Дух Божий полагает свою печать, принадлежность. Так это обязательно. Это освящение или печать принадлежности. Дух Божий на духовном лице человека ложит печать. Это мой, это христианин. Я живу здесь. Почему мы так часто с вами встречаемся в густой толпе, среди людей совершенно неверующих? Они подходят и говорят, слушайте, кажется, что вы христиане. Верующие, наверное. Как они узнают? По духовному лицу. Дети Божьи, мы имеем с вами все духовное лицо. На нас отражается свет славы Божьей. Поэтому определяет нас, христиане мы или нет. Дух Божий после возрождения вложит свою печать. И ты нигде, если бы хотела спрятаться, не спрячешься. На тебе печать Духа Святого. Там написано на твоем духовном челе. Я принадлежу возлюбленному моему. И где бы ты ни была, все видят эту надпись на тебе. Кому ты принадлежишь? И бездна видит эту надпись и трепещет перед собою. Враг не имеет права подойти к тебе так просто и владычествовать, потому что на твоем духовном лице печать принадлежности. Я принадлежу возлюбленному моему. Для ангелов это нужно, чтобы они служили тебе, как дитю Божьему. Для бесов это является крепостью, щитом. Они в тебе не имеют ничего. Как Господь сказал, вот идет князь мира сего, во мне не имеет ничего. Так и в тебе ничего враг не будет иметь, если на твоем лице яркая печать.
печать освящения, что ты принадлежишь возлюбленному твоему. В делах, в поступках, в манерах, в словах, во всем печать Духа Святого. Мы иногда наших девиц, дочерей, дочурок наших убеждаем. Сестра, милая, доченька, ну что ж тебе говорим, а ты посмотри, ты платишься одно моднее другого. На тебе не христианка, на тебе кокетка, у тебя похоть обнаруживается. А она нам отвечает, а где написано, и в цельную пререкание вступай, не убедишь таких, некоторых из них. Дорогие мои, есть уже это у наших христианских девушек, у наших христианских парней отражается, что нам приходится их уговаривать, тогда скажите, чьи же вы? Чья печать на вас? Скажите, печать святости или печать мира сего? Чья на вас печать? Кому вы принадлежите сегодня? Кто господствует в вашем сердце и духовное лицо ваше? Христианки, святые или же вы? Как стараетесь поделить между миром и между христианством? При освящении есть особенно два акта, при освящении, который совершает Дух Святой. Два акта. Я на них несколько хочу обратить внимание. Первый акт – это крещение Духом Святым. Это тоже относится к освящению. Крещение Духом Святым и потом исполнение Духом Святым. Акт крещения Духом Святым совершается над всякой возрожденной душою. Но враг так извратил это сегодня в некоторых исповеданиях, что превратил это в суеверие. Этот драгоценный акт крещения Духом Святым. А что такое поистине крещение Духом Святым? Крещение Духом Святым – это когда душа возрожденная отдается в полную власть, погружается в поток Духа Святого. Это очень наглядно в пророчестве Исаии написано, когда написано, вот он некто взял меня и повел, и отмерял по 1000 локтей. То было по лодыжку, то по колено и так далее, а потом, говорит, вводит такой поток, где я стоять уже не мог. Я плыл уже по течению. Это состояние крещенного Духом Святым, когда нет своей воли, когда он не может уже стоять на почве своей, а когда он во власти Духа Святого. И там не проявится в нем какая-то никому не нужная болтовня на всяких непонятных и ненужных языках. Нет. Там проявится действительно воля Божья и труд и служение Божие. Там огонь Божий проявится в нем. И это будет не фанатично крещенный каким-то духом, а действительно крещенный Духом Святым. Крещенный Духом Святым – это раб Иисуса Христа. Каждая христианка, каждый христианин должны быть Духом Святым крещены. Крещение Духом Святым не спасает нас, но утверждает спасение. И если мы не крещены Духом Святым, спасение мы не удержим. Мы должны полностью принадлежать и отдаться в волю Духа Святого. Мы должны быть в потоке этом. Влети меня, ибо я увлечен тобой. Вот состояние крещенных Духом Святым. В чем оно выражается? В чем, в каких делах? В святой жизни. Оно выражается в проповеди в силе Духа Святого. Беседа в силе Духа Святого. Я не буду больше задерживаться. Кого интересует, они могут найти в литературе, в частных беседах. Так, каким образом, в чем проявляется еще крещение Духом Святым. Я хочу еще на акте исполнения Духом Святым. Исполнение Духом Святым – это не крещение. Если крещение Духом Святым – акт однажды совершившийся, то исполнение Духом Святым – это действие, совершающееся периодическое в служении. Сейчас брат сидит, вот просто его вроде и не замечаешь, и смотришь, речь его обычная, а когда он встает проповедовать, ты смотришь, и слова-то простые, но не как иглы вонзаются. он исполняется Духа Святого, и он сам это чувствует. Чувствует и говорит, да, из меня льется, льется, я чувствую. Писатель ли это, который пишет христианские статьи и произведения? Поэт ли он чувствует, что он пишет эти строки, эти композиции духовных гимнов под водительством Духа Святого? Он исполняется Дух Святого. Кончилась проповедь. Садится он, себя чувствует как-то все. Опускается он таков, как и весь, как и все. А когда он становится на служение, в нем чувствуется огонь, он горит весь. Этот акт есть отдельное действие Духа Святого, исполнение Духа Святого при служении. Может ли человек, христианин, утрачивать крещение Духом Святым? Может. И что потом навеки расстается? Нет. Раскайся. Где ты в противление Духу Святому впал? Почему Дух Святой оставил тебя и сегодня не владеет тобой? Раскайся, сотвори достойный плод покаяния, и вновь деятельность Духа Святого будет через тебя осуществляться. Следующее проявление жизни необходимое Духу Святого человеку – это водительство Духа Святого. О, это драгоценные свойства. Вы знаете, водительство Духа Святого, мы водимы Духом Божиим. Каждый христианин и каждая христианка в своей жизни, ей Дух Святой как-то вот подсказывает, как ей поступать. И сколько раз она обращалась к Господу слезами: «Господи, я совсем не знала, как мне поступить, а здесь вот ты научил меня, я поступил так». Сколько членов церкви, сколько матерей и отцов, сколько служителей, таких тупиков у служителей, из которых они не могут выйти, а Дух Святой подсказывает им, вот выход. Водительство Духа Святого – это влечение, направление, и Господь управляет путями того, кто отдался Ему, Духу Божьему. А это самое драгоценное. Мы тогда спокойно можем совершать служение. Я не знаю, мы поем. Я не знаю, куда мне идти, но Он знает путь. Он знает путь, Он поведет меня этой стези. Следующий акт – это приготовляет нас с вами встреча со Христом, Дух Божий. Ну, часто приходят и говорят: брат, ну как вот такую программу ее где-то прочитать, чтобы по ней подготовиться к пришествию Господа? Ведь при каких-то определенных же условиях должен Господь встретить. Скажите, пожалуйста, а здесь нет, кто сегодня в тревоге живет? Как мне надо быть готовой к встрече с Господом? Наверное, есть. Тревожится, беспокоится. А кто не тревожится, может быть, это плотские христиане, кто не думает. Знайте, что пришествие Господне каждый час и минуту может быть. И все здесь живущие, находящиеся, должны встретиться с Господом Иисусом Христом. Разрешен ли твой вопрос? Готов ли ты встретиться с своим Спасителем? И вопрос о готовности к нему не может быть равнодушный. Здесь никто, готов ли я. И некоторые христиане впадают в отчаяние. Я не знаю, за что браться. У меня и там прорыв, и там прорыв. Чего же себя? Как же себя готовить? И то не так, и то не так. Господи, да как же я? Я и не знаю, что приготовиться. Да ты не узнаешь. Приготовить к встретенью эту заботу, дети Божьи, слушайте внимательно, эту заботу Христос взял на себя. Он готовит через Духа Святого. Он готовит тебя, чтобы ты был готов встретиться, при условии, если ты в полное послушание отдаешь себя Господу и Духу Святому. Он обязательно приготовит тебя таким, каким ты должен встретиться с твоим Господом. Так что можете успокоиться, только одно надо осуществить. Полное послушание. Если у вас оно не было, этого послушания, сегодня надо раскаяться и сказать: Господи, возьми полное послушание, чтобы я уже не болел душой, готов я к тебе или нет. Дух Святой тебе обязательно подскажет, Вот это тебе нужно подправить, вот это тебе нужно. И никто, кроме Духа Святого, кто знает сердечное твое состояние? В чем тебе нужно раскаяться? В чем тебе нужно примириться, может быть, с Господом, с окружающими? А Дух Святой тебе все скажет. Вот когда Он тебе будет говорить, спеши и немедли исполни повеление Духа Святого. Еще одно положение, один акт, который проделывает в нас Дух Святой, это его жизненно необходимое отношение к человеку, это осуществляет жизнь Иисуса Христа в нас. Братья мои, сестры мои, верующие христиане, если мы раскаялись от какого-то греха, это еще не все. Нет гарантии, что этот грех через час, через два или на следующий день опять повергнет тебя. Сколько у нас таких христиан сегодня, говорят, изнемогая, не знаю, что мне нужно. Я раскаиваюсь, осуждаю себя. Я не хочу этим грехом грешить, но только поднимусь опять на этом же месте падаю. Чего мне не хватает? Отвечаю, жизни Божьей в тебе не хватает. Верую вселиться Христу в сердце твое нужно, вот этого тебе не хватает, а он не вселится, пока вот эти вот самые демоны и бесенки, о которых брат говорил, еще живут там, нет? Это значит, верую вселиться в Христу, и только жизнь Божья в нас Иисуса Христа, она нас оберегает от греховных поступков, рожденный от Бога не грешит. То есть у него нет жизни во грехе, у него могут быть ошибки, у него могут быть промахи. И Анна говорит, дети Божьи, вы не грешите, но если мы согрешаем, мы имеем ходатая Иисуса Христа. Там речь идет о наших нарушениях, а не жизни во грехе. Поэтому, дети Божьи, это очень важно для нас с вами осуществлять жизнь Христову в нас. Если мы Духа Христова не имеем, мы не Его. А что приносит с собой? Всю красоту Царства Небесного в нас приносит с собой Христос. Поэтому да будет это открыто всем здесь. Верую вселиться Христа в сердца ваши. Еще на одном акте таком скажу, когда придет Христос. Некоторые, наверное, задачены. А как это будет? Вот Христос, мы все ждем, да? Все ждем. Вы тоже ждете, наверное, да? А как вот это будет, а? Вот я задам вопрос, а? Нет. Как будет? Вот Христос придет взять своих. Вот как себе кто представляет? А я сейчас по данной мне от Господа премудрости расскажу, как это будет. Там не будет толкачей, которые скажут, ты отойди. Ты туда не пройдешь. И ты не пройдешь. А ты сходи сюда. Нет, таких там не будет. Этого явления не будет. Это здесь на земле. В проходных, в театрах, в клубах и так далее. Тогда так не будет. А как будет? А вот кто из вас наблюдал, когда видели электромагниты, собирают металлические изделия к себе? Что там происходит? Там происходит, электромагнит спускается над кучей металла. А в этой куче там алюминиевые вещи есть. Там вон и бронзовый какая-то втулочка блестит. Да там пусть и золото будет. Там иногда попадет и отшлифованный кусок от мебели, прекрасный, может быть, и дорогой. А магнит, когда спустился над этой кучей, где-то кто-то, мастер, включил ток, и из этой кучи все моментально раз, все подскочили туда. А что внизу осталось? Вот это вот все, что не имеет в себе магнетизма. Пусть оно дорогое и ценное оно осталось здесь, оно не притянулось. Вот эта сила магнетизма и сущность этого, естество магнетизма, который в этом металле и в электромагните, они соединились в этот момент. Вот это пришествие Господа Иисуса Христа, когда Он придет над землей. И те, которые имеют Духа Божьего в себе, Духа Христова, они вот как эти вот все обилочки туда, все поднимутся к Нему, потому что это их, вот Он тот, на Которого мы уповали, одним Духом Христовым жили. восхищении будет Духом Святым. Вот почему необходимо иметь Духа Святого. Если ты его не имеешь в себе, ты не будешь восхищен, дорогая душа. Я попрошу собрание. Я вижу, что вы утомились, а у меня еще не закончено. Вы еще сможете потерпеть немного?
Сможете.
Ну, спасибо. А теперь я хочу обратить ваше внимание на отношение человека к Духу Святому. Это тоже очень важно. Я много здесь, может быть, и не остановлю ваше внимание. Ну, первое вот такое отношение человека для того, чтобы Дух Божий владычествовал в этом сердце. Это первое. Это человек, христианин, покоряется Духу Святому при обличении. Когда обличает его Дух Святой через внутренний голос, через проповедь, через отца с матерью, через подружку вот такой, вот она моложе меня, и ну что она, девчонка, она может, она имеет право подойти ко мне и вот к девушке и сказать, брат, у вас вот это не по-христиан. Через обличение, когда подходит, и вот эту покорность Духу Божьему, через кого бы он ни был, вот эту покорность должен проявлять всякий человек. Должен тот человек, который имеет в себе Дух Святого. И через это вот послушание, покорность, что он получает? Он получает благословение от Господа через послушание. Благословение Божие только тогда мы получаем, когда мы послушаем нашему Господу. Дальше. Когда мы прославляем и благодарим нашего Бога за все милости Его, мы сегодня утром читали цельные, такие драгоценные псалмы, 105-й, 106-й псалом, там все начинается. Благодарить и славить Господа. И вот Дух Божий так восхищает возрожденной душе, в котором Дух Святой так хочется, кажется, ненасытно благодарить и благодарить Бога. И сразу картина тебе жизни, и за это благодарить, и за это благодарить, и за это благодарить. Вот это служение славы и благодарностью Господа, прославлять Бога нашего, это действует тоже в нас, Дух Святой. Тогда мы получаем благодать на благодать еще, дорогие души. Благодать на спасительную благодать. Мы еще благодать, обогащающую нас, которая нас поднимает и возвращает все выше, ведет к совершенству. Дальше. Если человек ценит дар Святого Духа и служит им, я хочу обратиться к тем, которые получили дар Святого Духа. Все дети Божьи, возрожденные, они все от Духа Святого получили дар. Залог Духа Святого, так Слово Божие выражается. И если мы к этому залогу, к дарам Божьим, которые нам дал Господь, как мы эти благочестивые, как послушные рабы, пускаем их в оборот, мы этими дарами служим нашему Господу, тогда мы получаем награду от Бога. Служим дарами. Примером поставил нам лукавого, ленивого раба, который имел дар, но не жил для Бога, а жил для себя, а дар Божий отставил в сторону. Он назван лукавым и ленивым, а участь его в озере огненном, во тьме внешней. Следующее отношение человека к Духу Святому – это он отдается во власть Духа Святого и приносит плоды Духа, уже своего Духа. Дух Святой живет в нем и производит в нем и мир, и радость, и все. Ну, прочитайте там в Слове Божьем, вы увидите, какие плоды Духа. Это уже человек, которым управляет Дух Святой. Он отдается во власть Духа Святого. Тогда ты не можешь не приносить плоды. Вот мы живем в такой стране, где виноградоводство. Там не совсем не заботишься об этом, что там лоза, как она принесет или нет. Ты, главное, ее вовремя, обрежь ее вовремя, подвесь ее, на зиму схорони ее. А потом, когда развесил, скажи, Господи, благослови, через несколько дней увидишь ты, как там кисточки вылезают. От тебя ничего не зависит. Только привести ее в порядок. Жива она не может не приносить плода. Так и мы с вами. Если мы живы, и Дух Божий пребывает в нас, мы не можем приносить плода. Дух Божий этот плод в нас осуществляет с вами, дети Божьи. И такие, что мы сами будем удивляться. Мы сами будем восхищаться. Господи, я ведь не знал, что во мне эти способности, а Бог тебе откроет их способности. Лишь бы у тебя было желание служить для Господа даром Божьим. Это осуществляется через это, когда мы отдаемся во власть Духа Святого. Великое-великое повеление Божье. Пребудьте во мне, и я в вас пребуду. Это величайшее единение с Отцом, с Богом, человека с Богом, прибыть в нем, и он в нас пребывает. Ну, дорогие мои, немножечко на печальные стороны хочу обратить внимание. Это вот отношение человека к Богу. А есть и печальные отношения к Духу Святому. Мы Духом Святым можем пренебрегать тем учением, тем наставлением, тем положением, которое Дух Божий через проповеди, через статьи, через все нам говорит. Мы можем пренебрегать Дух Святого. Я много не буду приводить примеров, я одну трагедию только приведу, всемирную трагедию, это всемирный потоп. Вы знаете, через что он произошел? Господь сказал, не вечно быть пренебрегаемому духу моему. И все потоплено было за исключением тех, которые. А в чем пренебрежение? Они стали смешиваться, сыны Божии с дочерями человеческими. Вы слышите, молодежь христианская? Что это такое смешиваться? Святое с плотским. Вы слышите, что это такое? Это противность Духу Святому. А вот наказание во времена Ноя было. Пренебрежение Духом Святым. Вот что делаете. И если у кого-то мысли есть, у кого-то дружки уже есть или подружки есть такие, знай, что ты начал уже пренебрегать Духом Святым. Тебе нужно обязательно раскаяться, чтобы не оказаться подсудным у Господа. Дух Святой совсем оставит. Может быть, с нашей стороны измена, духовный блуд, идолопоклонство. Когда мы больше Бога любим что-то такое, что-то на тронном его месте. Его тронное место где у нас? Сердце. Сердце, тронное место. Если на этом тронном месте поселился какой-то другой любовник, который влечет нас к себе, видели материальных богатств, ценностей, видели живого предмета. Если он сегодня любим мною больше, чем мой Господь, это идолопоклонство, это идол в сердце моем. Это измена, духовный блуд на языке Евангелия. За это Господь изрек слово над своим домом, который он всего вот только называл «дом мой». А через некоторый момент он называет дом ваш. Почему? Потому что там обнаружен блуд. И он сказал, все оставляется вам дом ваш пуст. Дети Божьи, Слово Божье нас очень много предупреждает. И одно из таких предупреждений. Смотрите, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы не лишились благодати Божьей. Это для нас, для всех. Смотрите, не поручайте это пресвитеру, отцам и матерям, а ты, дорогая душа, смотри, нет ли в тебе какого корешка, который бы тебя лишил благодати Божьей. И твой храм, хотя ты, может быть, наслаждался, в тебе жил Дух Святой, плоды приносил, но ты можешь лишиться его через горький корень, греховный корень. А он сеет таким незаметным семечком. Почему Господь и предупреждает вот эту вот такая закономерность? Похоть зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Вот это эволюция греховного падения. Дальше. Солгать Духу Святому – это утаить из того, что я обет дала. что я должна дал обет, я обещал моему Господу, и я не выполнил это. Это значит солгать Духу Святому. Есть корыстное отношение к Духу Святому, когда мы служение используем в своих целях. Как Слово Божие говорит, чтобы благодать повод, то есть чтобы повод к распутству, чтобы нам использовать это для своих целей, для своих выгод, помилуй Бог, это в ложном христианстве, когда наживается, когда обогащается через служение, помилуй Бог, этого не должно быть. Этим мы тоже самые корыстные отношения. Что мы тогда? Мы лишаемся жребия со священными. Симон в свое время подумал попользоваться Духом Божиим и лишился жребия со священными. Не может быть корыстное отношение. Одно из корыстных отношений, чтобы не привилось у нас, ну, к примеру, возьмем хориста. Ну, вы, наверное, все любите петь. Петь гимны красиво, сердечно, но не столько для прославления Господа, сколько для своего развлечения, это ничто иное, как попользоваться от этого служения. Проповедующий, если тебе дар Господь дал, и ты души привлекаешь, овладеваешь сердцами, многие из них раскаиваются, но если ты хоть краешком мысли подумал и сказать, что это тебе какая-то слава, ты стараешься от этого отнять для себя. Это корыстное отношение. Ничем нельзя пользоваться. Что Бог дал, все ему принадлежит. Не мне, а ему принадлежит. Еще одно отношение. Оскорблять Святого Духа. Оскорбление Святого Духа, я хочу просто предупредить, это совершенно не одно и то же с хулой на Духа Святого. Оскорблять Духа Святого мы можем в наших поступках ежедневных, и мы это делаем. Послание к Ефесянам в 4 главе, в 30 стихе, вы это прочитаете. Через чего мы можем оскорблять Духа Святого? Раздражение, ярость, крик, злоба, злоречие уст наших. Через это мы оскорбляем Духа Святого. Почему и каким это образом? Потому что мы ярость нашу, крик наш осуществляем на жену нашу, на маму нашу, на отца нашего, на сестричку нашу, а в ней Дух Святой живет. Мы оскорбляем Духа Святого Божьего, если мы позволяем себе в нас проявляться. Мы не заметим, кого мы этим и каким образом пораним нашим раздражением. Криком нашим мы столько сердец можем поранить, и этим мы оскорбляем Духа Святого. Если мы не избавляемся от этого, слушайте внимательно, от ярости, от крика, от раздражения. Если мы не отвергаем, это овладевает нами и делается у нас одержимостью. И оно приносит с собой болезни. Болезни телесные приносят у нас с собой. Поэтому страшно иметь с этими жильцами дело какое-нибудь. Их нужно всех отвергать и избавляться от них. Несколько слов о хуле Духа Святого. Слово Божие нам говорит, что хула на Духа Святого не простится человеку. Почему не простится человеку? Потому что когда мы хулим Бога Отца, Он ипостасью Своей на небесах. Мы непосредственно Его не касаемся. Когда мы хулим, может быть, человек, лишившийся Духа Святого, когда он хулит Сына Божьего, Сын Божий на престоле вместе с Отцом. А Духа Святого похулить очень легко, потому что Он здесь с нами, в нас. Его сущность, Духа Святого, сама соединяется с сущностью человека. Вот почему можно похулить Духа Святого. А Слово Божие говорит Отца и Сына. Это простится. Хочу просто сказать, грех хула Духа Святого действительно не прощается, и человек уже навеки обречен погибеть. Раскаяния у него нет. Не прощается почему? У него нет раскаяния, у него нет слез раскаяния. У человека, похулившего Духом Святым. Таких людей я, пожалуй, что не ошибусь. Вот в этом во всем собрании я таких скажу, что вы не видели таких людей. Это очень редкое явление в христианстве. И это бывает часто с одаренными людьми, которые не прославляли Бога. И дьявол подошел, так сразил их. Так нам говорит история. Вы их почти не видели. Но дьявол очень ко многим подходит и говорит, ты похулил Дух Святого. Скажите, здесь ведь среди нас очень немало таких, которые со слезами приходят. Братья и сестры, я похулила Дух Святого. Это дьявольский обман, дети Божьи. Обман. Отвергайте сразу его. Если уж у тебя слезы, если уже ты метешься, пришла к пресвитеру, или к родителям, или к верующим, и говоришь, я похулила Дух Святого, что мне теперь делать? У тебя уже слезы раскаяния. А кто это делает? Дух Святой. Поэтому это обман. Отвергайте его. Отвергайте. Что нужно здесь? Просто раскаиваться, сказать, отойди от меня, бес. Я не могу Духа Святого похулить, потому что он во мне, он обличает меня. И я благодарю, что нужно благодарить Господа за обличение и раскаиваться. Ну и несколько слов еще хочу сказать. Еще о нашем неблагородном, недобром отношении к Духу Святому. Это когда мы его угашаем. Слово Божие учит нас, не угашайте Духа, не угашайте. Мы можем Духа угашать в себе. Мы можем Духа угашать в других. И в том, и в другом случае мы ответственны за это, очень ответственны. Дорогие друзья, кто обладает духом добродетели, враг очень будет смущать вас. Как-то такое, эту добродетель променять все дешевле и дешевле. Не угашайте духа добродетели, служите им. А кто угасил, когда-то служил, а сегодня не служит, покайтесь, просите у Господа, чтобы вновь восстановил. Не угашайте Духа Святого. Не угашайте Духа молитвы. Здесь есть в собрании, которые посвящали себя на молитву. Есть, которые, может быть, ночи отделяли себе. Может быть, в группы заключались молиться. Когда-то, несколько лет. Может быть, несколько месяцев, может быть, всего только месяц тому назад. А сегодня вы не стоите на этом посту. Вы знаете, вы очень многое сделали ущерба в деле Божьем. Ведь ваши молитвы так дороги, так нужны. Если вы угасите духа молитвы, его поднять очень трудно, очень трудно. Не угашайте духа молитвы, возгревайте его. А кто отнесся к этому нечестно, сегодня же раскаивайтесь. Опять занимайте ваше место поста. Пост ваш молитвенников. И продолжайте молиться, и не угашайте духа молитвы. Не угашайте духа молитвы, то есть духа в служении. Что угашает? Трудности. Не оценили, не поняли, не похвалили. И не только проповедники, рассказчицы наши, чудесные рассказчицы, когда-то рассказывал такие прекрасные стихи, а теперь все реже-реже, и нет их. Не угашайте этого духа, им прославляется Господь на небесах. Не угашайте его, угасите, не возвратится к вам. Или же очень большие трудности, чтобы опять возвратиться к этому служению. Не грешите этого. Не угашайте Духа Святого в любви и в доверии друг к другу. Между друзьями и подругами не делайте этого. Приобрести друга очень трудно. Потерять его одно мгновение, злое слово, нелюбовный взгляд, лукавые подозрения. Рассталось и не восстановишь больше этих любовных отношений с твоей подругой. Хотя и будешь раскаиваться. Цените это. Не угашайте духа чистой святой дружбы. Я имею в виду не между парнем и девушкой, а между девушкой и девушкой, между братом и братом, между служителем и служителем, между бабушкой и бабушкой, между девушкой и дедушкой, имейте эту дружбу Христову и не угашайте этой дружбы. Она от Господа, чистой, святой. Да поможет нам Господь. И хочу заканчивать этими же словами. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Такова истина о Духе Святом, об отношении Духа Святого к нам и нашем отношении. А теперь остается за нами сказать, сейчас в молитве поправить наше отношение к Духу Божьему, чтобы Он в наших сердцах свою обитель создал и плоды свои чудные, дивные произносил. Пусть благословит Господь и будет добрым посевом в наших сердцах. Аминь.
Аминь.